традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов и почти шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах с нами Алексей Чесноков. Сейчас, подождите. Должность. Директор Центра политической конъюнктуры. И Александр Шмелев, публицист, вместе с которыми... Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вместе с которыми мы сегодня будем анализировать пресс-конференцию, большую пресс-конференцию президента Российской Федерации Дмитрия... Владимира Владимировича Путина, нормально, я просто сегодня с утра как пошел на пресс-конференцию,
может быть, уже что-то
до сих
знаете.
Пор, да, возможно, навеяло именно там, в коридорах. Но в любом случае попытаемся проанализировать как вопросы, так и ответы президента, вопросы журналистов, ответы президента Российской Федерации. Ну и для начала такое общее впечатление в качестве затравочки. Начнем с Александра Шмелева, пожалуйста, Александр.
Общее впечатление у меня такое, если бы не ваш эфир, я бы, конечно, не смотрел эту пресс-конференцию.
Вас принудили, понимаю.
Да, тем самым внесли свой вклад в популяризацию этого события. На мой взгляд, было все достаточно скучно и предсказуемо. То есть, в общем, ничего неожиданного для себя я не услышал. Ну, может быть, информация о том, что планируется возможная отмена виз в Грузии. Вот единственная новость, которую я для себя из этой пресс-конференции вынес. Ну, несколько там реплик, на которые можно обратить внимание. Буквально 2-3 вопроса журналистов, на которые можно обратить внимание. А в остальном ощущение, что на дворе, в общем, не очень понятно, какой год. То ли начало 2000-х, то ли середина, то ли 2010-й, то ли 2015-й. Обтекаемые вопросы, обтекаемые ответы, спокойный, тихий разговор, при том, что, в общем, в стране бушует экономический кризис, рубль падает, нефть падает, страна только что закончила одну войну, начала другую. Казалось бы, можно было бы услышать что-то более острое. Но, в общем, было понятно, что мы этого не услышим, и наши ожидания оправданными оказались.
Это Александр Шмелев, публицист, сейчас слово Алексею Чеснокову, директору Центра политической конъюнктуры. Пожалуйста, Алексей Александрович.
Я бы разделил на две аудитории, которые так или иначе относились бы к просмотру этой пресс-конференции. Первая аудитория — это граждане страны. Собственно, большинство из них, я так понимаю, воспринимают это скорее как сеанс групповой психотерапии, успокаиваются, наверное, в преддверии Нового года. И мне кажется, это вот именно как этот формат, он продолжает свою эффективность доказывать, и эта пресс-конференция. Что касается для политической элиты, то здесь совсем другой коленкор. Понятно, что политическая элита ждет каких-то маленьких сигналов или сигнальчиков, которые показывали бы, в каком направлении будет развиваться новый политический курс или курс в новом году. Вот мне кажется, здесь уже есть усталость у Путина от этого формата, поскольку это уже 11-я большая такая пресс-конференция. И очевидно, что можно было бы какие-то вопросы даже обострить. Если бы власть хотела пойти на обострение, она могла бы это сделать. У ней достаточно большое поле и пространство для маневра. Но этого не произошло, поэтому, собственно, имеем то, что имеем.
Вот эта спокойная тональность... Я с вами, кстати, солидарен, будучи там внутри пресс-конференции. Она, ну, ее тоже можно каким-то образом трактовать. Ну, то есть это сделано для чего-то. Вот эта выдержанность, она была, наверное, тоже для чего-то. Вот для чего? Александр.
Мне кажется, вы вот нарушаете принцип бритвы Оккама, умножая сущности без необходимости. Тональность спокойная, потому что Владимир Путин уже, в общем, от всего устал, по моим ощущениям. Потому что для него уже комфортнее находиться в такой спокойной тональности, и из этой зоны комфорта его выводят любые острые вопросы и темы. И тут, скорее, организаторы пресс-конференции были заложниками этого настроения. Они, в общем, я согласен с тем, что они сознательно решили не обострять.
То есть только настроение Путина решает все?
Ну,
все,
в общем и целом, мне кажется, да. Мне кажется, у нас сейчас очень вертикально ориентированная система. Да не то, что стал слева, они уже знают. Просто, ну, не любит он этого. Он как бы хочет, чтобы все было спокойно, все хорошо. Я вот сейчас со всеми пообщаюсь, нормально. Не надо только вот этого нам. Ксении Собчак не дали слово после прошлого года, потому что...
Ну, в ее костюме-то это было довольно сложно сделать.
Потому что...
Собственно, Путин же в первом ответе сказал о том, что жизнь состоит из черных и белых полосок, и возвращаться к этой тематике, собственно, наверное, не хотелось.
Для тех, кто не в курсе, я имею в виду слушателей, поясню. Ксения Анатольевна Собчак была сегодня в ярком черно-белом костюме, вот именно в полоску, черную и белую, черную и белую. Ей, да, действительно, слова сегодня не дали, но я, ну, кстати, в зале ее вот не припомню, мы, возможно, в разных местах сидели. Алексей Александрович, вы солидарны с Александром вот в такой оценке?
Ну, а что, собственно, истерить или что, собственно, было бы нагнетать атмосферу, если нет задачи такой? Поэтому Путин вел себя вполне спокойно на любые вопросы, даже те, которые можно было бы считать острыми относительно генпрокурора или относительно Турчака или относительно Немцова, он отвечал без особого раздражения. Он понимает, о чем говорить нужно. Возможно, не все ответы были такими, какими могли бы они быть. Можно было бы повернуть их в разные такие для себя интересные стороны. Но, возможно, Путин действительно от некоторой тематики устал. Ну, понимаете, одно и то же говорить по поводу одних и тех же событий много лет, это довольно сложно.
На различных мероприятиях, повторяю, там,
схожие
тезисы.
Ну да, тем более недавно было послание. Собственно, я думаю, что все уже начали спокойно готовиться к Новому году. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что, конечно, у нас бушует экономический кризис, но в то же время сегодня появилась информация, что за последнюю неделю Центробанк накопил или увеличил свои золотовалютные резервы на 6 миллиардов долларов. То есть, с одной стороны, кому кризис, а кому и пополнение золотовалютных резервов.
Возможно, готовится к худшему, не знаю, но это уже мы переходим в такую в область трактовок. Просто я обращаю внимание на следующие детали. Если мы говорим о, скажем так, том, как отвечал Путин на вопросы о внутренней политике, то да.
Их не было вопросов внутренней политики, но по большому счету все эти вопросы касались...
Чайка, Турчак.
Ну, это такая условная внутренняя политика. Слушайте, давайте называть вещи своими именами. Внутренняя политика была бы, если были бы вопросы, связанные с выборами 2016 года, с деятельностью политических партий, Общероссийского народного фронта, деятельностью правительства реальное, да, и так далее. Потому что вот все видели это блеяние вице-премьера по социалке относительно там выборов, связанного с пенсионными, значит, накоплениями и так далее. Ну, вот это было бы вопросы, связанные с внутренней политикой. А то, что мы сегодня видели, ну, это так.
Про внутреннюю политику был у меня заготовлен вопрос, но я был не в том месте, не в то время для того,
показательно,
чтобы...
Показательно, видите,
задать.
Я даже заметил, что на сайте партии «Единая Россия», которая, собственно, называет Владимира Владимировича своим лидером, темы пресс-конференции, в общем-то, даже не были отражены еще часа два назад.
Я просто обращаю внимание на контраст. То есть, если внутренняя политика, ее фактически не было, то по международной политике здесь появились те самые крылатые выражения, там, пролезнуть в одно место или еще что-то.
Ну, Владимир Владимирович в своем репертуаре, ему нравятся такие формулировки, он их допускает. Кому-то это кажется не совсем допустимым, но...
Ну, да.
Конъюнктура
это
такой стиль, Александр.
Если честно, это кажется некоторым перебором, мягко скажем. Но да, я согласен с тем, что внешняя политика вообще, по моим ощущениям, занимает в последние годы гораздо больше, чем внутренняя. Ему интересно вот, поиграть на большой шахматной доске, поконкурировать там с другими мировыми лидерами, а внутренняя
я
политика...
Я вот перебью, как-то... наверное, да, но мне кажется, что не только потому, что ему интересно, а потому, что он реально, как рационально мыслящий политик, видит угрозы со стороны внешних сил, да. Ну, по-разному. Это же не связано с тем, что касается там американских там агентов или еще чего-то. Речь идет о том, что угрозы для страны во многом президент видит извне. Это связано и с событиями в Сирии. Это можно по-разному трактовать. Я имею в виду именно чисто рационально, прагматически. Да. Не потому, что он хочет поиграть, не потому, что ему неинтересно, а потому, что реально, ну, какие внутренние угрозы вот сейчас он наблюдает?
Ну, мягко скажем, тут я не соглашусь совсем. Мне кажется, что угрозы извне, в общем и целом, встают сами. Мне кажется, что угроза для страны, исходящие из Сирии, гораздо меньше, чем угроза для страны, исходящая от экономического кризиса, да, от падения цен на нефть, от падения рубля, от увеличения безработицы, от закрытия больниц, закрытия школ и множество других проблем, которые непосредственно затрагивают жизнь россиян, которые способны спровоцировать социально-экономические протесты, недовольство и, ну, в конце концов, напрямую влияют на ухудшение жизни.
Также способны и укрепить власть. Между прочим, знаете, экономические кризисы часто, конечно, приводят к сложным важным для власти событием, но одновременно порой создают и возможности для власти использовать эти социально-экономические кризисы для своего укрепления.
Ну, тем более это относится к поиску внешних врагов. Поиск внешних врагов – это вообще самый верный механизм для укрепления внутренней власти.
Ну и, кстати, напомню, что с экономики Путин и начал, и вот само начало пресс-конференции – это была заготовка. То есть вопрос от информационного агентства, после этого его ответ вместе с заготовками, которые были у него на руках, там цифры, факты, для того, чтобы эту тему максимально попробовать снять. В самом начале пресс-конференции, нет, не на все вопросы ответил, но в любом случае такая попытка была.
Ну, такая попытка делалась из раза в раз. Полгода назад Владимир Путин говорил, что пик кризиса уже пройден, сейчас пойдет рост. Год назад он говорил, что при цене на нефть ниже 80 долларов
мировая экономика рухнет. Это к анекдоту, который был еще до того, как вопрос был задан, по сути. Да, Алексей Александрович.
Вы о чем?
Комментарий по поводу того, что он попытался это снять, но получилось или нет? Ну вот просто ваша оценка.
Да мне показалось, что получилось. Я просто не увидел другого. Я-то как раз-таки считаю, что перед этим форматом, перед этой пресс-конференцией, видимо, власти и президент не ставили каких-то особых задач. Это был скорее такой уже проходной формат. А раз не ставят каких-то особых задач, то и, собственно, и результата какого-то особого не ожидаешь. Поэтому я подчеркиваю, я отношусь к этому как к такой традиционной уже групповой или страновой политической психотерапии, ну, перед Новым годом. С тем, чтобы в праздники уйти с какими-то нетревожными ожиданиями, без надежд каких-то особенных, но и без каких-то сложностей.
Если мы ставим для себя некие задачи там, по ответам на интересующие вопросы, которые должны транслировать журналисты, власти и все остальное, я так понимаю, формат уже полностью изжил себя, Александр Шмелев?
Ну, мне кажется, единственное, что осталось в этом формате, и сегодня вот единственный человек продемонстрировал Екатерина Леднокурова, это возможность для журналистов произнести для широкой телеаудитории какие-то слова, которые знают в основном пользователи интернета, а на телеканалах обычно не звучат. Ну, там, про историю с... про возможную причастность губернатора Турчака к покушению на журналиста Кашина, про историю с сыновьями генпрокурора Чайки, про сына Ротенберга, контролирующий систему Платон. Тут не столь важен ответ. Понятно, что, в общем, от ответа Путин уйдет. Это было понятно изначально. И, в общем,
то есть большая пресс-конференция президента превратилась в трибуну для оппозиционных журналистов,
по сути, это единственный смысл этой пресс-конференции. Ну, вот один человек эту трибуну смог использовать. Все, больше никакого смысла.
РБК.
Ну, РБК, да, РБК еще более или менее, да, там украинский журналист чуть-чуть совсем...
Цымбалюк, да.
Да, да, да.
Алексей Александрович.
Вопрос.
Изжила себя?
Я вам с самого начала сказал, что мне кажется, у этого формата есть, он реально находится в кризисе, и понятно, что нужно заменять это каким-то другим форматом. Каким, непонятно, возможно, ко времени начала президентской кампании, к 2018 году что-то изменится, но пока власть не демонстрирует никакого желания что-либо менять. И это показало... Скорее, вот сегодняшняя пресс-конференция показала, что власть не хочет и не собирается что-то менять. Ни в форматах, ни в содержании.
Я обратил внимание сегодня в социальных сетях, вы тоже писали о различных вариантах того, как это могло быть сделано, просто не очень понятно, что конкретно вы имели в виду. То есть, если бы Путин хотел пойти на обострение, то это что должно было произойти?
Ну, он мог бы жестко довольно оценить те же самые события, связанные с генпрокурором, заявить о том, что, возможно, он потребует приостановить на определенное время его полномочия, продемонстрировать, что он готов более жесткие механизмы по борьбе с коррупцией применять и так далее. То есть ведь вопрос в чем? Когда у власти есть возможности, когда власть видит, что она может, например, сейчас развернуть какую-то крупномасштабную политическую кампанию, она идет на эту кампанию. Если у ней такой возможности нет, по разным причинам, может быть, еще нет, может быть, уже нет, то сразу возникает вопрос обсуждения. То есть сегодняшний диалог скорее напоминал обсуждение. Да? Президент видит эту проблему, он на нее реагирует, он по-своему, может быть, это не нравится вам, мне или там Александру, но он отвечает на этот вопрос. Он не отказывается от ответа на эти вопросы. Более того, показательно, он не раздражается при том, что ему задают условные, неудобные вопросы, да? У него не было раздражения.
Кашель все время был слышен во время
знакомства. Кашель в самом начале был.
Кашель, это он и на послании покашливал, собственно, зимний период, когда человек очень много разговаривает и выступает, то это нормально, это не предосудительно совершенно. Я не думаю, что показатель является свидетельством какого-то психологического некомфорта.
Я тут добавил бы, что Алексей все время говорит о том, что формат себя изжил. Я не уверен, что он когда-то был живой.
Он был живой.
Мне кажется, честно сказать, что для Путина вообще вот такие публичные выступления не очень органичны в силу специфики его изначальной профессии, в силу каких-то особенностей характера. Заметьте, все самые острые реальные решения и вопросы не озвучивались на пресс-конференциях. Очень характерно, вот смысл была пресс-конференция 2014 года, когда он там 4 часа отвечал на вопрос журналистов. Вот что-то такое спокойное, без каких-либо сенсаций, невнятное. И только выйдя из зала, сказал главную новость об освобождении Ходорковского. В зале она не прозвучала. Вот ему такие новости, говорит, дискомфортно. Или там, скажем, вся украинская история... История с Крымом. Он тоже давал тогда пресс-конференцию и говорил, что нет, там наших солдат нет, это местная самооборона, купившая форму военторги, совершенно как-то это не анонсировал. А буквально там через 2 дня, собственно, стало известно, что все, ставится вопрос о присоединении Крыма к России.
Понимаете, мне кажется, что такие форматы, они имеют свои особенности, и их можно использовать, если у тебя есть какая-то стратегия на ближайшее время. Если стратегия ожидания возможностей, такая тоже стратегия имеет право на существование, то ты, конечно, не будешь предъявлять какие-то программы, проекты, говорить о каких-то жестких действиях, будешь выжидать. В принципе, понятно, что у России сегодня гораздо меньше возможностей для того, чтобы действовать на той же внешнеполитической арене, для того, чтобы добиваться результата. Мы же не можем там решить вопрос с Сирией без согласования с теми же американцами и европейцами, да? Поэтому мне показалось, что Путин не хочет раскрывать карты. Возможно, это вот та самая история с драконом в тумане, который хочет до самого последнего момента находиться в такой комфортной зоне, и только тогда, когда уже может нанести окончательный удар, он готов нанести этот удар. Мне показалось, что некоторые вещи были не вполне удачно сказанные, но, опять же, это вопрос скорее не обязывающего формата, потому что пресс-конференция, собрали журналистов региональных, которые приехали в Москву, многие из них хорошие люди, наверное, но, например, очевидно, что вопросы журналистов из ряда регионов были, я бы сказал так, мотивированы, психологически мотивированы, скажем так, губернаторами, которым необходимо было получить какое-то одобрение деятельности или, наоборот, сигналы. Мне показалось, что...
Да.
Там не только Татарстан, там был и Ямало-Ненецкий округ, там был и Курган. То есть это такие традиционные лоббистские вопросы. Мне показалось, что по итогам можно зафиксировать, несмотря на то, что не было названо очередной раз фамилия Медведева, но было четко сказано, что правительство отношения в целом позитивные, и да, есть проблемы, но правительство готово их решать, и я скорее бы так спрогнозировал, что до выборов каких-то серьезных изменений в правительстве, скорее всего, не произойдет, если только президент не решится на то, чтобы использовать это как некий дополнительный политический сигнал во время кампании. Там 1-2 министра могут потерять свои кресла, но заменят на более народных, предложенных Народным фронтом и так далее. И вот это вот очень важный момент. А что касается в целом каких-то там неожиданных вопросов, честно говоря, я не увидел что-то такого неожиданного.
Я еще не задал вопрос, Алексей Чесноков уже на него ответил. Я как раз хотел понять, как бы трактовали сегодняшнее выступление президента те самые элиты, которые должны тоже прислушиваться к тем словам, к тем тезисам, которые прозвучат на этой пресс-конференции.
Элиты находятся в страхе. Слушайте, им все равно. Они боятся за свое будущее. Им примеры, связанные с этими политическими кампаниями последних месяцев, показывают, что любого может коснуться история, связанная с коррупцией или с какими-то серьезными проблемами. Поэтому все ждут, когда же президент примет решение по дальнейшей судьбе того же правительства или по тому будущему, будет ли он выдвигаться в 2018 году. И это ожидание может еще продлиться года полтора-два.
По решению по правительству, как будто бы сегодня прозвучало, трогать не буду. Серьезных перестановок.
Не буду трогать Медведева.
Мне кажется, в этом нет ничего сенсационного. Путин все время декларирует, демонстрирует всем своим поведением, что он не сторонник резких кадровых решений, он будет до последнего держаться там за...
Ну, он до отставки Касьянова, до отставки, как говорится, Фродкова тоже демонстрировал прямо перед выборами, что он не сторонник жестких кадровых решений. Одна, буквально за 2-3 месяца... Ну, нет, может, и договоренность такая и была, я не знаю, о чем там говорит Михаил Михайлович, какие у него были там договоренности, вот, но за месяц до выборов он ушел в отставку, и я думаю, что таких договоренностей не было. Я думаю, что это решение принимал Путин, и не надо здесь принижать его значение.
Ну, по крайней мере, со слов Волошина, я знаю, что была договоренность на первый срок.
Ну, только он его не досидел. Сменить,
да, да, на месяц позже. Ну, действительно, да, это было использовано как шаг в
кампанию. Ну, то есть сегодня элиты вообще ничего не услышали для себя, ну вот кроме...
Наоборот, их успокоили. Спокойнее, ребята, все будет
спокойно, все будет хорошо. Все, расслабьтесь, ничего страшного. Все как и раньше, все продолжается.
Именно
поэтому пресс-конференция абсолютно по стилистике не отличалась от пресс-конференции 10-летней давности, несмотря на то, что обстановка в стране и в мире, в общем, сильно отличается.
Что могло заставить сегодня их занервничать? Ну, из того, что прозвучало.
Да, пожалуй, что ничего.
Вообще ничего. Никакой стати, Алексей Александрович.
Ну, может быть, отсыл к деятельности контрольного управления. И президент подчеркнул, что когда возникают подобного рода вопросы, связанные с коррупционными скандалами, дается поручение контрольному управлению внимательно отслеживать все эти вопросы.
Это отвечая на вопрос этого, о чайке как раз.
Да. Да, я, кстати, хотел бы напомнить, что контрольное управление в свое время возглавлял и Путин сам. Он был главой контрольного управления президента. Поэтому, я думаю, он хорошо понимает, о чем он говорит, почему он это сказал. Вот это, наверное, самое важное.
Ну, там же в этой фразе было продолжение, которое должно было успокоить элиты, о том, что ну, одновременно надо нам посмотреть, что пишут в интернете, и очистить то, что пишут в интернете.
Я думаю, что Путин успокаивает элиту в целом, но все-таки не успокаивает отдельных ее представителей. То есть люди в целом как бы считают, что президент, да, готов поддерживать нынешний политический класс, но при этом ни у кого нет индульгенции, ни у кого нет мандата на неприкосновенность.
Кто может объяснить, почему появилась сегодня история про кадровых российских военных? Путин сознательно подчеркнул, что есть разница между регулярными частями и кадровыми военными, но признал, да, что кадровые военные на Украине
потому
есть.
Что будет суд Александр сейчас Шмелев. Над Ерофеевым Александровым в Киеве, и явно на этом суде дадут показания, и невозможно уже будет дальше скрывать отсутствие кадровых
военных. Я не очень думаю, что здесь этот вопрос был подготовлен, но, скорее всего, эта трактовка означает одно. Вообще, кадровые военные действительно находятся, в том числе, и вы понимаете, и в Сирии, и в других странах. Это могут быть представители ГРУ, это могут быть представители других структур, которые занимаются сбором разведданных. Вообще-то, если на границах рядом с вашей страной идут какие-то боевые действия, то вы не можете туда не направлять специалистов, которые анализируют ситуацию, что там реально происходит. Это вообще-то...
Нет, мы понимаем, это все секрет Полишинели, просто да. Вот ключевое. Всегда была мантра о том, что регулярных войск Российской Федерации на территории Украины нет. Эта мантра повторялась на протяжении нескольких лет. Угу. Сейчас формулировка изменилась.
Ему задали вопрос, соответственно, два человека находятся в Киеве, и он ответил на этот вопрос, почему они там находятся. Вот ну, и все.
Да, я думаю, все-таки не только с этим связано. Я думаю, что стратегия по Украине единая и выдерживается все эти два года. До последнего отрицать какое-либо участие, когда отрицать уже невозможно, признавать небольшую часть. Так было с Крымом, где сначала отрицалось вообще какое-либо участие России, дальше какое-то участие России стало признаваться, хотя там, по свидетельству многих очевидцев, участие России там было еще гораздо больше, нежели признается на данный момент. То же самое сейчас происходит с Донбассом. До последнего момента можно было полностью отрицать, что российских военных нет, все они отпускники. Но вот-вот в Киеве начнется суд над двумя захваченными сотрудниками ГРУ. В процессе этого суда один из них, насколько я понимаю, Ерофеев, пытается все отрицать, а второй, Александров, в общем, уже во всем сознался, явно на суде подтвердит эти показания. После того, как он подтвердит показания, что он является кадром военным, был там отправлен в Донбасс с такими-то целями, отрицать это будет уже невозможно, поэтому Путин просто сыграл на опережение.
Сейчас просто истекает срок реализации Минских соглашений, я просто пытаюсь понять, могут ли это в итоге использовать против России. Например, подобного рода признания накануне истекающего срока.
Ну, а как их можно? В Минских соглашениях вообще не написано ни одно обязательство России.
Ну, так почему бы тогда не вернуться к обсуждению и к тому, что не обязательно
обсуждение
реализовывать...
Чего?
Ну, Минских соглашений, там, третий, придумать формат.
Бесполезно обсуждать, пока Запад не надавит на Киев для того, чтобы Киев выполнил эти самые Минские соглашения.
Ну, у Киева появляется повод. Порошенко уже сегодня комментирует, сказал, наконец-то Россия придет.
У Киева этих поводов каждый день там по десяток возникает, только потом выясняется, что все эти поводы не имеют отношения к Минским соглашениям. Угу. Вопрос в чем? Там четко зафиксированы некие обязательства сторон. Например, прекратить обстрелы. Они до сих пор не прекращены, поэтому о чем тут разговор?
Ну, я, конечно, не согласен по Украине. Я думаю, у нас позиции сильно различаются.
Давайте поспорим.
Значит, Минские соглашения, они действительно состоят из этапов. Там, первым этапом идет отвод
тяжелой техники. Этапов нет, там 13 пунктов.
Из пунктов. Каждый из которых следует.
Нет, они не следуют. Они следуют по... Нет, они юридические. Если вы посмотрите, например, 13-й пункт, это создание рабочих групп, он уже выполнен,
хорошо,
а первый еще нет.
Хорошо. Я даже не говорю, что
у меня рация предложения. Завершить это уже после информационного блока. Сейчас 19:30. Новости, после этого вернемся, продолжим, уже потихонечку будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:36 в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков и публицист Александр Шмелев. Вместе с ними обсуждаем сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас завершим дискуссию по поводу Минских соглашений, а после этого уже перейдем к вопросам нашей аудитории. Так что?
Так вот, по поводу Минских соглашений, что я хотел сказать,
Александр
что
Шмелев.
Там есть такой пункт, по-моему, это 10-й пункт, если я не путаю, вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины, который должен произойти.
Вот ровно за это можно зацепиться, кстати.
Да, Украина, в общем, заинтересована в том, чтобы, на самом деле, затягивать максимально этот процесс, потому что она совершенно сейчас не готова к тому, чтобы интегрировать в себя территории, находящиеся сейчас под контролем ДНР и ЛНР. И поэтому, да, она будет цепляться за этот пункт. Но, наверное, Россия в ответ будет говорить, что вот отдельные военные, пусть даже и кадровые, не являются иностранными вооруженными формированиями там, в полном виде. Ну, и будет такая дипломатическая еще перепалка, которая затянется еще на какое-то время и так далее и тому подобное.
Алексей Чесноков.
Здесь можно часами рассуждать. Я напомню, что, на самом деле, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свое время заявляла о необходимости рассмотреть в рамках обсуждения этого 10-го пункта и нахождения на территории Украины представителей других стран, да, не только там представителей России. Я хотел бы напомнить, что там есть представители и европейских стран, и Соединенных Штатов.
Кадровые военные.
Их там, да, кадровые военные, на каком основании они там присутствуют. Это довольно сложный вопрос, но мне показалось очень важным именно в контексте Минских соглашений то, что Путин дал понять, Донбасс Россия сдавать не собирается, что мы будем продолжать обсуждать с Украиной в рамках Минских соглашений именно выполнение тех условий, которые там прописаны были в феврале, а не то, как именно то, как они были написаны, а не то, как их собирается читать украинская сторона. Украинская сторона в этом абсолютно не заинтересована. Она постоянно мухлюет. Напомню, что 11-й пункт Минских соглашений предусматривает необходимость согласования с представителями Донбасса закона о выборах. Это, кстати, Путин сегодня подчеркнул. Мне показалось, и по-моему, Путин это очень четко дал понять, что он хорошо понимает специфику, которую сегодня Украина продает на Запад, когда он говорил о переходных положениях. В контексте этих переходных положений Конституции, где Украина прописала статус закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, я говорю быстро, поэтому жую некоторые слова, некоторые формулировки, конечно, не устраивает. Необходим постоянно действующий статус. Это, кстати, тоже записано в Минские соглашения. Минские соглашения не пустой звук. Они официально признаны Советом Безопасности ООН. И Украина в лице официального представителя президента господина Кучмы, она фактически подписала эти соглашения. Они должны быть выполнены. Европа часто играет на стороне Украины. Хотел бы напомнить последний из эпизодов, когда Венецианская комиссия просто почти, по моему мнению, смухлевала. Я не понимаю, почему так произошло. И отослала, например, к тому, что переходные положения являются неотъемлемой частью Конституции. Да, являются неотъемлемой частью Конституции, но они фиксируют только временный характер. А Путин об этом говорил. Когда он говорил о том, что закон прописан только на 3 года, это очень важно, потому что написано в Минских соглашениях, что Украина предполагает обсуждать постоянный статус и готова прописать постоянный статус для отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
Я тут только могу сказать, что чувствуется все же некоторое двоемыслие в ваших словах, извините.
Почему?
Потому что, с одной стороны, вы все время говорите о том, что, ну, при чем тут Россия? Россия в Минских соглашениях вообще не участвует. Вообще, что это
не, такое? Она участвует, она является гарантом выполнения Минских соглашений.
С другой стороны, говорите...
Лучше микрофон дали, Александр.
Говорите, не будет сдавать Донбасс Путин, Запад играет на стороне Украины, хотя, вроде как, если Россия не участвует, это вообще какая-то внутриукраинская...
Ну, Запад играет на стороне Украины, очевидно, понимаете, такая... когда, собственно, нет, идет мухлёж с формулировками.
Там, если Россия там не участвует, то это все Украина, то есть, как бы...
В смысле? Ну, это смысле? Не Украина. А 6 это? Миллионов жителей Донецкой и Луганской областей, они не признают контроль киевской власти.
А что это?
В смысле?
Ну, если это не Украина,
это самопровозглашенные республики.
Государство отдельное.
Ну, можно и так считать.
Если это отдельное государство, это другой вопрос, но тогда непонятно, какая вообще может речь об их интеграции там куда-то.
Нет, почему? Если они готовы, подождите, если Украина выполняет ряд условий, эти республики готовы жить с Украиной в отдельном конституционном пространстве. В чем проблема?
А если Украина не выполняет?
Значит, они не готовы жить. Ну, так... И Россия не готова. Если Украина не выполняет Минские соглашения, Россия не готова признать.
Россия в Минских соглашениях вообще ни при чем.
Нет, она вообще, подождите, там же есть подпись.
Ну, кроме Сурапова. Подписи. Да? Все. 7373948.
Еще раз подчеркну. Да. Обязанности России по Минским соглашениям не прописаны. Там зафиксированы требования ко всем, например, в том же 10-м пункте, ко всем сторонам, которые подписали. Но там не написано, что Россия должна сделать то-то. Там написано, Украина должна сделать то-то. Это факт.
Ну, так или иначе, я даже не буду вдаваться в обсуждение юридических тонкостей, просто скажу, что в общем и целом понятно, что еще очень долго будет продолжаться вот постоянная дипломатическая борьба вокруг разных соглашений. Там,
в этом и суть внешней политики.
Это прекрасно, главное, чтобы не стреляли. Вот, главное, чтобы не было полномасштабной войны, мы не продолжалось все это. Так, пожалуйста, пусть обсуждают.
Вам пригодятся наушники, телефон прямого эфира 7373948. На всякий случай напомню, что мы сегодня не столько Украину обсуждаем, сколько сегодняшнюю большую пресс-конференцию президента Владимира Путина. Слушаем вас, да, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Такой вопрос к уважаемым гостям. Вот как вы считаете, по вашей тупой оценке, там, в процентах, много таких людей вот в России, которые уже морщатся от этого формата? Ну, особенно, когда люди сравнивают социальную обстановку и вот эти слова. И вообще, чего люди ждут от президента, вот, по-крупному?
Спасибо, принимается. Относительно восприятия сегодняшней пресс-конференции, да, вообще такого формата. Александр Шмелев.
Эмпирически думаю, что много. Я могу судить вот именно эмпирически по разным группам людей. Я знаю, скажем, там, про локальную протестную группу, появившуюся недавно, дальнобойщики, да, что они были, скажем, очень разочарованы в прошлый раз во время послания Путина Федеральному собранию, и вряд ли их удовлетворило там и сегодняшняя пресс-конференция, потому что они ждут того, что...
Они ждут отмены Платона, но сегодня им пообещали выполнить обещание.
Пообещали выполнить обещания, не очень понятно. Они ждут, как бы, что вот Путин возьмет и спасет их. Ждали изначально. Уже сейчас, скорее, они этого не ждут, но все-таки, может, кто-то из них там еще на что-то надеется. Постепенно они перестанут надеяться. Я думаю, это происходит со многими группами. Сейчас там очень сложная ситуация в государственной медицине. Огромное количество больниц и поликлиник просто закрылось. Врачи часть уволены, часть вынуждены работать. Там это 1,5-2 ставки. В общем, аховая ситуация. Еще постоянно идут разговоры про то, что будет наложен мораторий на закупку импортных лекарств. Сложная проблема в образовании.
То есть вы полагаете, усталость, да, уже накопилась, и поэтому этот формат не востребован даже той группе, на которую он вроде как ориентирован, и успокоен.
Я думаю, он востребован на... пожалуй, пенсионеров еще он мог бы удовлетворить, тем более Путин сказал, что пока повышать пенсионный возраст не планируется. Вот, ну, и
Александр
может какие-то...
Ну, пенсионерам тоже все равно повышай пенсионный возраст. Он же сказал, что обратной силы закон не имеет. Так. Поэтому вот как раз-таки пенсионерам совершенно на это наплевать, по большому счету. А если рассуждать рационально. Что касается аудитории, я бы здесь разделил. Есть аудитория сторонников Путина, которые не морщатся, которые согласны воспринимать этот формат, и даже в соцсетях какие-то активисты сегодня восторженно об этом писали. Мне это ближе все-таки рациональный подход, поэтому, конечно, я вижу, что есть какие-то аудитории, которые, их довольно много, но они не крупные, которые скептически относятся к этому формату. Социологи пока не фиксируют выход их за какие-то такие критические пределы, критическая масса недовольных не растет, и нужно четко зафиксировать, что можно сколько угодно морщиться, но если у вас нет альтернативы, ваше морщение будет продолжаться годами. А никакой альтернативы Путину на сегодняшний день в российской политике не существует. Можно за это ругать политическую систему, можно за это ругать самих оппозиционеров, можно делать все, что угодно, но альтернативы Путину по большинству параметров сегодня нет. Можно, опять же, еще раз подчеркну, говорить о том, что средства массовой информации не дадут развернуться оппозиции, доля истины в этом есть, но нет месседжа альтернативного. А если нет месседжа альтернативного, вы будете пользоваться теми, которые вам дают.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста.
Вот что хотел заметить. Сегодня я читал стенограмму на одном из сайтов полностью. Меня удивил ответ. Он мне показался очень неподготовленным по вопросу отпрысков «Чайки». Честно говоря, это скомканность и какое-то двусмыслие. Честно говоря, я считаю, что такого быть просто не должно. К этому вопросу надо было готовиться и отбивать его сразу так, чтобы не оставалось никаких экивоков и сомнений.
Есть, спасибо, принимается.
Так остается, понимаете, да, вопрос.
Даже если ложки найдутся...
Ответ достаточно слабый, там в этом ответе еще, насколько я понимаю, он перепутал отца и сына Турчака, я все-таки не думаю, что Путин реально считает, что отец Турчака мог быть причастен к покушению на журналиста Кэшн, но тем не менее прозвучало это именно так. Да, ответ был не очень подготовлен, но даже должен сказать, что меня больше всего шокировал не этот ответ, а три других. Могу их перечислить, про один из них много писали. Это ответ на вопрос про Немцова, да, что, может быть, не стоило убивать, даже несмотря на то, что человек занимался политической деятельностью. Но это еще можно списать на неудачную формулировку. Второй ответ – это ответ про Сирию, про то, что это прекрасный полигон для тренировки наших военных, очень недорогой. Ну, на мой взгляд, так невозможно отвечать про ситуацию, когда этот полигон, военные тренируются, а то, что убивают живых людей, в том числе и многих гражданских лиц, случайно оказавшись не в то время, не в том месте. Какой же это полигон? Это тренировка на живых людях? Абсолютно антигуманная формулировка. И третье, что меня особенно заставило схватиться за голову, это фраза о том, что раньше мы не знали о существовании сирийских туркоманов. Как-то это совсем уж... Это, в общем, и так было понятно, что действительно они не знали. Я сам, в общем, даже про это писал, что есть впечатление, что они только сейчас узнали о том, что такой народ вообще существует. Но то, что это публично признается, на мой взгляд, это абсолютно немыслимо и недопустимо. Страна...
Мне показалось, просто посыл был другой, что турки этот вопрос даже не ставили.
Что значит Российской турки? Федерации? Если Россия вмешивается в ситуацию в Сирии, она должна была тщательно изучить все российское руководство, должно тщательно знать все этнические группы, которые там проживают, на каких территориях, какие у них отношения, как можно начинать войну, начинать бомбить, когда ты даже не знаешь, кого бомбишь, и не понимаешь, что это этнические турки, и там Турция вмешается. Несмотря на то, что, кстати, еще и Анкара несколько раз вызывала нашего посла, и даже говорила, что вот вообще-то это туркоманы, они нам близки.
Это Александр Шмелев.
Как можно было об этом не знать?
Алексей Чесноков.
Ну, я, наверное, так довольно нейтрально выскажусь. Мне кажется, что подобного рода большие форматы поэтому и являются, и становятся, может быть, критическими для режима сейчас, потому что невозможно выдержать абсолютно все это время пресс-конференции или такого вот общения определенный градус формулировок. И появляются такие шероховатости, появляются различного рода сигналы, появляются не очень удачные шутки. Это заметно, но это издержки этого формата. Мне кажется, что на это надо обратить особое внимание. Не говорить о том, что критики этого формата являются там представителями там, оппозиции или там, подкуплены Госдепом, а внимательно посмотреть и, может быть, даже поговорить с политтехнологами, специалистами в области обработки информации. Все-таки в условиях режима, при котором на роль президента чрезвычайно гипертрофирована, будем называть так, некоторые называют это авторитарным или полуавторитарным режимом, я бы сказал, что внимание к подобного рода форматам возрастает.
И вот эти полутона, полусигналы, и неудачные, и удачные, они становятся предметом такого разбора, который даже зачастую не является допустимым теми, кто готовит эту пресс-конференцию. Поэтому мне кажется, что надо сейчас разобраться с этим форматом. Честно говоря, если бы спросили мое мнение, я бы его не повторял и отказался об этого формата. Я бы собрал больше таких профессионально подготовленных журналистов, не обязательно сервильных, это могут быть и жесткие оппозиционно настроенные журналисты. Мне кажется, Путин вполне способен разговаривать с ними довольно жестко, и это было бы интересно. Я понимаю, что это никогда не превратится в такую интересную полемику, как, например, на заседании нацреформ
украинская
на
история,
Украине. Да. Но в любом случае, мне кажется, это будет востребовано, и с учетом всех особенностей Путина как лидера, у него будут возможности проявить себя.
Ну, то есть, поменьше журналистов, поменьше времени.
Понимаете, как профессионал, как сильный человек, мне кажется, он когда не испытывает сопротивления, ему становится неинтересно, и он не проявляет многих своих сильных качеств.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас, да, добрый вечер.
Добрый вечер, Николай. Вот хотел бы вот поинтересоваться у гостей вашей передачи вот по поводу оценки Путина, вот этих ставки рефинансирования, что он сказал, что у нас совсем другая обстановка, чем на Западе. Они там работают, товар производят, не знают, куда его продать.
Я просто на всякий случай напомню вам, что у нас не экономисты сегодня, а люди, которые, ну, скорее политологи, несмотря на то, что Александр Шмелев публицист, и на экономические вопросы они вряд ли вам сейчас будут устраивать какие-то аналитические расклады. Это по поводу вопросов, которые будут, там, в частности, касаться какой-то проблематики. Нет, я предлагаю сейчас...
Вот я могу ответить. Да. Мне кажется, что Путин открыто поддержал руководство Центрального банка. В нынешних условиях необходимо было это сделать, потому что уже несколько месяцев идет кампании против Набиуллиной. Можно по-разному к ней относиться, но вот называют фамилии Глазьева, там еще кого-то, людей, которые считают, что нужно разворачивать по-другому нашу экономическую политику. И понятно, что Путин сейчас понимает, что нельзя разбалансировать бюджетную политику, нельзя сильно подрубить руководство Центробанка. И я, честно говоря, здесь увидел больше политический сигнал, чем экономический.
Вот именно поддержка Набиуллиной.
Да, мне кажется, честно сказать, что к происходящему в экономике Путин все же относится серьезнее, чем к происходящей политике. Поэтому он понимает, что популизм здесь совсем не годится. Что можно, конечно, уволить там ненавистную многими Набиуллину, но далеко не несколько месяцев идет против нее кампания, как минимум там с осени прошлого года это началось.
Ну, больше года.
Да, и, конечно, бросить ее сейчас всем на съедение, обвинить во всех бедах, это был бы такой шаг, повышающий популярность, и назначить какую-нибудь Глазьеву вместо нее. Но, в общем, тут он понимает, что
лет следующего года у нас не справится.
Просто появятся там продуктовые талоны, и инфляция будет как в Зимбабве. Это, в общем, не надо быть экономистом для того, чтобы это понимать.
7373948, да, добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Хотелось бы сказать, что все-таки произошел некий сеанс психотерапии для населения Российской Федерации. Что хотелось бы лично услышать от господина президента, это все-таки его правовую оценку развала Советского Союза, как юриста, как он смотрит на данную ситуацию, и, скорее всего, понять, что можно было бы дальше... Какой путь избрать в нашей стране, если бы мы вернулись на 91-й год? Когда был референдум о том, что большая часть
просто
населения
уточню.
Советского Союза была за Советский Союз, а по сути произошел антиконституционный переворот, когда развалили Советский Союз, не считаясь...
Позвольте я уточню, а что это, вот почему это так для вас важно? Вот, например, если бы Путин сказал, что это было кроме катастрофы еще... там
текают дальнейшие события, связанные с... той же Украиной, когда 77% поддержали Советский Союз.
Я понял. Ну, то есть у каждого группы населения свои ожидания.
Хотел бы ответить. Вот, мне кажется, очень важный момент, с которым мы сейчас столкнулись. Мы очень часто описываем свои собственные ожидания от подобного рода выступлений и от тематики, а не те ожидания, которые есть у людей, продвинутых даже. Вот я уверен, что аудитория радиостанции «Говорит Москва», она ведь состоит из людей разных, да? Там есть и продвинутые, есть и пенсионеры, которые уже
так обращают внимание в первую очередь на социально-экономические проблемы, а есть люди, максимально заинтересованные в обсуждении политических, таких острых проблем. То есть мы-то говорим, исходя из того, что в первую очередь обсуждает политическая элита. А Путин дает сигналы в том числе и таким людям. Видите, они видят необходимость в каких-то сигналах, о которых мы думаем, что необходимость пропала уже лет 20 назад. Вот и все.
Да, будете добавлять что-то, Александр?
Я хочу только напомнить, что, по-моему, в 97-м году Государственная Дума Российской Федерации уже пыталась протестовать Беловежское соглашение, даже приняла закон об отмене Беловежского соглашения. Ну, в общем, ничего с тех пор не изменилось, поэтому я не очень понимаю, какой практический смысл.
7373948, да, еще один звонок, слушаем вас, добрый вечер.
Здравствуйте, меня Евгений Саня зовут. Вот я слушаю внимательно, я не соглашусь с мнением, что этот формат изжился, потому что некоторые вопросы, которые поднял президент, особенно по Сирии, он очень многих граждан заботился. Все же понимают, когда сбивают боевой самолет государства, то соответствующие меры адекватные должны были и мы, по идее, наше государство ответить.
То есть вы сегодня укрепились в своей вере, в то, что да, мы поступаем
нет,
верно?
Просто я хочу сказать, что это формат очень правильный. И на самом деле от первого лица государства знаешь, какие события себе развиваются и какие должны быть события. А если там по деталям, всем было дано возможность задать вопросы. У меня вот никто же не запрещал задавать вопросы. Там же были все, РБК задала вопрос.
Есть, спасибо. Слушайте, поскольку наши сегодняшние гости и Алексей Чесноков, и Александр Шмелев определяют сегодняшнюю большую пресс-конференцию как такой традиционный сеанс психотерапии, я так понимаю, что вы солидарны оба, да, с этой формулировкой. Ну, мне остается только нашим слушателям задать вопрос.
Вы видите, последний слушатель как раз-таки подтвердил, что эта технология сработала, и они не единичны.
Я прекрасно понимаю, поэтому я и ставлю себе вот вопрос на голосование. Вот если отстраненно попытаться, вот именно с точки зрения прагматики, посмотреть на сегодняшнюю большую пресс-конференцию, вы как человек, мыслящий и наблюдающий, можете сказать, что сеанс психотерапии прошел, да, удачно, да, успешно, 134, 21, 35. Нет, полагает, не совсем успешно, это 134, 21, 36. Да, все удачно, все успешно, психотерапия состоялась, 134, 21, 35. Нет, не совсем удачно, не совсем успешно, 134, 21, 36. Наша голосование началось, еще несколько звонков, суждений, комментариев.
А можно ремарку просто?
Да,
если
давайте,
вы задали
пожалуйста.
Вопрос про психотерапию, я бы сделал такую ремарку, что это двусторонняя психотерапия. На самом деле, для самого Путина, возможно, это тоже является некоторой психотерапией. Он посидел, он увидел, что вот куча разных журналистов, а при этом, есть и те, которые задают острый оппозиционный вопрос, но их очень мало, вот там несколько человек, а в основном все-таки все журналисты меня любят, вообще народ меня любит.
Я не думаю, что Путин рассуждает о таких категориях, он прагматик, он конечно, рациональный человек,
рассуждает,
он все хорошо понимает, Александр, я бы не стал.
Я не стал бы говорить, что насчет того, что насколько все хорошо понимает, насколько это самое, но мне кажется, для окружения Путина, в первую очередь, для Дмитрия Пескова, организующего эту пресс-конференцию, важно демонстрировать периодически своему шефу о том, что все хорошо, и популярность у него прежняя, и
это точка зрения Александра Шмелева. Да, Алексей Александрович.
Ну, я не согласен здесь категорически с Александром. Я думаю, что Путин очень хорошо понимает некий, я бы сказал, это технологический принцип формирования участников этой пресс-конференции, и он хорошо понимает, что эта группа журналистов, она не отражает общую температуру по больнице, или там общую температуру по Российской Федерации, как вам хочется, так и называйте. Я думаю, что он также хорошо видит все вопросы, но, слушайте, вот такие вопросы и волнуют население, потому что если мы выйдем на улицу и подойдем к любому панели дому, где-нибудь в Коптево или в Бирюлево, мы услышим многие темы или многие вопросы, которые нам кажутся совершенно незначимыми.
Ну, тут я, в свою очередь, не склажусь. Я думаю, что вопросы будут совсем не такие, как звучали на пресс-конференции.
Я напомню, что тут два формата
доме.
Для Путина существует. Кроме большой пресс-конференции, еще есть и традиционная прямая линия.
Это тоже формат модерируемый, скажем так. И не очень согласен все-таки про то, насколько он понимает реальные отношения общества.
Тут, человек отрывается немножко от... Вот очень важно, реальности. Что выполнил сегодня Путин, и это принципиально важно для этого формата и вообще для настроения власти.
А в условиях приближения социально-экономического кризиса или, как некоторые считают, того, что этот кризис уже развернулся, власть должна продемонстрировать свою спокойность, адекватность и рациональность, способность решать. Может быть, да, все понимают, что власть не способна решить некоторые проблемы, но она, по крайней мере, не истерит и готова их решать. Она демонстрирует своеобразное, но все же понимание того, что и как нужно решать. И в условиях отсутствия альтернативы, о которой мы говорили, огромное количество населения воспринимает это как необходимое условие, как бы, надежды на будущий год. Вот мне кажется, в этом смысле действительно психотерапия сработала.
Я останавливаю голосование. Результат, ну, в принципе, результат был ожидаем. 18% полагают, что психотерапия работает, 82% нет. С этим утверждением
не сработал.
Не
согласен. По крайней мере, для радиослушателей не сработал.
Ну, за минуту, я думаю.
А наоборот, для Путина, думаю, все-таки сработало. Думаю, он сегодня доволен, что все прошло хорошо.
С нами был Александр Шмелев, публицист, и Алексей Чесноков, директор Центра политической конъюнктуры. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.